Алексей Орлов. Эхо погибших звезд. Глава первая. Призрак в скоплении. Мы нашли это место случайно. Война, как известно, случайностей не прощает. Но на разведке все держится на везении и умении вовремя свернуть не туда. Скопление «Лебедь-Омега» считалось пустышкой. Тупик рукава, разряженная плазма, пара выгоревших нейтронных звезд и никаких аномалий. Идеальное место, чтобы спрятаться от императорских крейсеров, если ты контрабандист, или чтобы переждать шторм, если ты — это мы. «Третья смена, отбой! Князев, пройдите на мостик!» Голос динамика внутренней связи вырвал меня из душного, пропитанного запахом озона и перегретой проводки сна. Я спал в кресле ходовой рубки. Формально это нарушение. Фактически, пятые сутки в режиме радиомолчания и полной боевой готовности выматывают почище любого аврала. Я поправил воротник кителя, провел ладонью по короткому ежику волос и шагнул на мостик. Воздух здесь был суше, пахло озоном сильнее. Работали компенсаторы гравитации на пределе. «Докладывай, Никонов», — приказал я, занимая командирское кресло. Старший лейтенант Никонов, мой штурман и по совместительству правая рука, был бледен. Не той бледностью усталости, а той, что бывает, когда человек видит цифры, ломающие все законы физики.
«Алексей Иванович, тут такое дело!»
Он запнулся, ткнув пальцем в голографическую проекцию сектора.
«Гравитационный фон!»
«И что с ним? Пульсар за кормой?» Я устало потер переносицу. Мы ушли в это скопление, чтобы спрятаться от шторма, а не искать новые проблемы.
«Нет, он правильный», —
Никонов увеличил масштаб.
«Смотрите, аномалия гравитационного линзирования, точка Лагранжа в пустоте. Массы там быть не должно, а она есть, огромная и распределена дискретно».
«Говори по-русски», — рявкнул я, хотя уже начал понимать.
«Там куча кораблей, командир, сотни, тысячи. Они просто висят в пространстве, не двигаются, холодные, никаких энергетических сигнатур. Это кладбище».
Приказ идти на гравитационную аномалию родился быстрее, чем я успел его обдумать. Осторожность кричала: «Уходи, докладывай начальству». Но интуиция разведчика шептала: «Там интересно». «Курс на аномалию, малый ход, сканеры в пассивный режим». Ярослав Мудрый, корвет класса «Ворон», 100 метров хитрой стали, керамики и нахальства, бесшумно скользнул вглубь скопления. То, что мы увидели через час, не поддавалось описанию. Это было похоже на свалку богов. Корабли висели в пространстве, застыв в хаотичном танце смерти. Они были чудовищны. Я видел линкоры империи, видел трофейные клингоны, но эти конструкции, они были прекрасны и уродливы одновременно. Обводы одних напоминали хищных птиц, изящных и смертоносных. Другие походили на кристаллы, выросшие в невесомости, с гранями, которые, казалось, до сих пор точило само пространство. Броня была изрыта оплавленными рваными ранами, будто в металле что-то жило, росло и пожирало его изнутри. «Мать честная!» — выдохнул кто-то из вахты.
«Это не люди строили», — тихо сказал Никонов. «И не хайры, и не тау. Смотрите на иероглифы».
На борту ближайшего к нам гиганта, наполовину скрытого тенью собственного собрата, я увидел символы. Они не были вырезаны или нанесены краской. Они были частью металла, словно выращены вместе с ним. Плавные, текучие линии, переходящие одна в другую.
«Командир»,
— голос Никонова сел до хрипоты.
«Я пробил по архивам ксенолингвистики. Это протославянская вязь. Очень древняя, тысячи лет. Но это она, основы, корни».
Холодок пробежал по спине. Предтечи, легенда, миф, в который в Императорской Академии велели верить, но не искать. Те, кто населял галактику до человека. Говорили, они были богами. Говорили, они исчезли в одночасье. Теперь я знал, куда они исчезли. Они сражались. Мы потратили 3 суток на осторожное обследование периметра. Изуродованные корпуса, застывшие остовы, поля обломков, которые могли распороть нам брюхо при неосторожном движении. И никаких следов жизни, никаких сигналов бедствия, никаких энергетических всплесков. Тишина. Мертвая, ледяная тишина. А потом сканер дальнего действия Никонова, который он на свой страх и риск перевел в активный режим, за что я позже обещал его придушить, но пока промолчал, нащупал нечто странное в самой гуще этого хаоса. Среди обломков двух гигантов, сплетшихся в смертельной схватке и застывших так навечно, висел объект. Он был цел, абсолютно цел, и от него исходил слабый, едва уловимый фон. Ни радиоактивный, ни тепловой. Какой-то иной, квантовый.
«Это стазис», — прошептал Никонов, глядя на показания. «Поле замедления времени, огромной мощности. Там внутри что-то есть, и оно живо».
Решение шло на корабль, как айсберг на спящий Титаник. Мой долг — отойти, записать координаты и уносить ноги, доложить адмиралу Лазареву, и пусть он шлет сюда научную эскадру. Но интуиция разведчика, та самая, что спасала нам жизнь десятки раз, кричала: «Если ты уйдешь сейчас, тайна ускользнет навсегда, а враг, уничтоживший богов, может все еще здесь». «Готовь шлюпку, я лечу сам». Свита моя была невелика. Никонов, потому что без его мозгов я бы заблудился в трех соснах. И мичман Воронцов, здоровенный, флегматичный техник с золотыми руками и стальными нервами. Стыковка прошла на удивление легко. Корабль предтеч словно сам принял нас. Атмосфера внутри оказалась пригодной для дыхания, хотя и отдавала озоном и чем-то сладковатым, напоминающим запах старой библиотеки. Внутри царил полумрак. Аварийное освещение, работающее десятки тысяч лет. Коридоры были плавными, округлыми, без единого угла. Мы шли по ним, чувствуя себя муравьями, ползущими по скульптуре. Центральный зал поражал воображение. Он был огромен, сферичен. В центре его, в столбе переливающегося света, висели они. 8 капсул, прозрачных, как слеза. Внутри каждой фигура. Они были прекрасны. Высокие, стройные, с точенными чертами лиц. Одежды их, струящиеся ткани невообразимого покроя, облегали тела. Они спали и выглядели точно как люди. Никаких отличий. Ни синей кожи, ни щупалец. Люди.
«Красавица!»
— выдохнул Воронцов, глядя на женщину в ближайшей капсуле. Я подошел ближе к пульту, который пульсировал мягким светом у подножия колонны. Тысячи символов, похожих на те, что снаружи, бежали по нему. И тут я понял, что вижу интерфейс. Он был так же интуитивно понятен, как клавиатура нашего корабля. Я протянул руку.
«Командир, не надо», — предупредил Никонов.
«Мы затем и пришли». Моя ладонь легла на прохладную, чуть вибрирующую поверхность. Символы вспыхнули, перестроились, и передо мной возникло изображение. Не голограмма в нашем понимании, а образ, проявившийся прямо в сознании. Я увидел битву. Тысячи кораблей предтеч сражались с ним. Врага нельзя было описать. Это был не флот. Это была живая, пульсирующая масса, которая не стреляла, а прорастала сквозь корабли. Она не была материальной в нашем понимании. Она перестраивала реальность под себя. Я видел, как клинок энергетической плазмы предтеч разрезает существо, но оно тут же собирается вновь, меняя форму. Я видел, как корабли захватываются, и их экипажи перестают быть собой, становясь частью этой массы. Битва была проиграна. Предтечи поняли это. И перед самым финалом, когда ресурс был на нуле, они активировали последнее оружие. Они взорвали гиперсферу, изменив константы пространства. Существа, эти полиморфные твари, не вынесли новой реальности. Они просто замерли, рассыпались, погибли. Но и предтечи лишились всего. Их цивилизация пала, их империя сгорела в этом последнем пожаре. Победителей не было. Я открыл глаза. Никонов и Воронцов смотрели на меня, затаив дыхание.
«Там, внутри», — голос мой звучал глухо. «Они ждали. Знали, что однажды кто-то придет. Они оставили послание. Им нужна помощь. Они не враги».
Я перевел взгляд на спящую женщину. Черты ее лица были спокойны. И в этот момент мне показалось, или ее веки дрогнули. В динамике шлема раздался отчаянный крик вахтенного с Ярослава.
«Командир, уходите немедленно! У нас контакт! Что-то большое выходит из-под пространства, прямо на краю системы! Сигнатура не наша! Это похоже на...»
Связь прервалась, захлебнувшись помехами. Я посмотрел на капсулы, потом на выход из зала. Врагам предтечь, этим полиморфным теням, может, и не нужны были корабли, чтобы убивать. Но кто сказал, что у них не было хозяев или слуг? Кто-то же должен был прийти на зов вечности. Воронцов, Никонов. Мой голос звучал спокойно, как в учебной тревоге. Помогите мне. Мы берем их с собой. Всех. Это теперь наш груз и наша война.